Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг к другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Митрополит Тихон Шевкунов. Гибель империи. Российский урок. «Передовое общество» в кавычках. Замечательный русский писатель Владимир Алексеевич Солоухин, с которым мне выпала честь лично общаться, как-то заметил: когда нам хотят доказать, что крестьянство в России бедствовало, что Россия была нищей страной, то хочется спросить, откуда же взялись 6 миллионов зажиточных хозяйств для раскулачивания? Если в стране 6 миллионов богатых хозяйств, то можно ли ее назвать нищей? Теперь позвольте спросить, если все цвело – наука, музыка, литература, театр, певческие голоса, балет, живопись, архитектура, бурно развивалась промышленность, наступая на пятки самым передовым странам, русским хлебом и салом завалены мировые рынки, в деревнях праздники, хороводы и песни, на масленицах катание, магазины ломятся от продуктов, все дешево, доступно. И вот если все это цвело, так что же тогда гнило? А может, правда, ничего и не гнило? Но страна-то рухнула, как громадное, прекрасное, но подгнившее дерево. Передовое общество, в кавычках, России – особая материя в нашей истории. Именно это меньшинство, само себя гордо именовавшее передовым, прогрессивным, либеральным, стало двигателем февральского переворота, так страшно отразившегося на судьбах народа и страны. Передовое прогрессивное общество, в кавычках, стало своего рода государством в государстве. Главная цель его была высока – спасение России, в кавычках же. От кого? от бездушного, деспотического, костного, отсталого государства, в котором отсутствует свобода и перспективы жизни, от государства российского. Философ Семен Людвигович Франк вспоминал: «В ту эпоху преобладающее большинство русских людей из состава так называемой интеллигенции жило одной верой, имело один смысл жизни. Эту веру лучше всего определить как веру в революцию. Русский народ, так чувствовали мы, страдает и гибнет под гнетом устаревшей, выродившейся, злой, эгоистической, произвольной власти. Министры, губернаторы, полиция, в конечном итоге система самодержавной власти во главе с царем, повинны во всех бедствиях русской жизни. В народной нищете, в народном невежестве, в отсталости русской культуры, во всех совершаемых преступлениях, коротко говоря, существовавшая политическая форма казалась нам единственным источником всего зла. Достаточно уничтожить эту форму и устранить от власти людей, ее воплощавших и пропитанных ее духом, чтобы зло исчезло и заменилось добром. И наступил золотой век всеобщего счастья и братства». Основная точка устремления лежала не в будущем и его творчестве, а в отрицании прошлого и настоящего. Передовое общество, ставшее внутри Российской империи как бы параллельным государством, точнее квазигосударством, имело свои законы, причем весьма жесткие. Имело оно своих публичных и теневых лидеров, свои финансы, свою прессу. Последнее в предреволюционный период включало в себя подавляющее большинство официальных российских газет и журналов, зачастую издаваемых на деньги правительства. Добрая половина русских революционеров имели возможность продолжать свою террористическую деятельность только благодаря гонорарам, которые они получали от русских издателей, писал в своих мемуарах великий князь Александр Михайлович. И, несмотря на это, весь мир упрекал Россию за ее «гнет печати». Имело это «государство» в кавычках и свою разведку, и свою армию, весьма эффективную, к рассказу о которой мы еще вернемся. Подданные Российской империи то делом, то словом и самим своим мировоззрением, присягавшие на верность прогрессивному обществу, по сути становились лояльнейшими гражданами именно этого квазигосударства. Интересы реальной России становились для них в лучшем случае вторичными, а зачастую прямо враждебными. И это при том, что после манифеста Николая II от 17 октября 1905 года об усовершенствовании государственного порядка уровень гражданских свобод в Российской империи был зачастую выше, чем в самых либеральных странах. Практически исчезла цензура. В русском парламенте заседали представители различных партий, в том числе радикальные противники существующего строя – большевики-ленинцы и социалисты-революционеры. В Думе звучали речи, призывавшие к свержению законной власти. Финляндия, входившая в состав «деспотической» в кавычках России, в 1906 году стала первой в Европе страной, где женщины получили право избирать и быть избранными в парламент. В царской России в 1913 году издавалось больше наименований журналов, чем в Советском Союзе в 1980. Во время войны депутаты-большевики разъезжали по фронтам и агитировали за поражение собственной страны. Впрочем, здесь даже у царского правительства недоставало терпения. Агитаторов иногда арестовывали за государственную измену. За 24 года правления Николая II, с 1894 по 1917, было вынесено около 10 тысяч смертных приговоров, из которых в исполнение приведено 43%. Высшую меру получали особо жестокие убийцы и террористы, осуществившие теракты против полицейских и чиновников, губернаторов и министров. Причем очень часто в таких терактах гибли случайные люди. В целом, за время правления Николая «Кровавого» в кавычках было казнено людей вдвое меньше, чем в советское время в среднем казнили за один год. Заключенных в Российской империи к 1910 году было около 56 человек на 100 тысяч жителей. В СССР в 1938 году этот показатель превышал 1200 человек. В современной России, по данным на 2015 год, около 430 человек. Начало 20-го столетия в России – время неслыханного разгула политического террора. Развязавшие его партии открыто обозначали в собственных уставах террор одним из основных инструментов своей политической деятельности. Это были различные партии социалистов-революционеров, эсеров, и партии большевиков, имевшие собственные вооруженные формирования, отряды боевиков. А пока вот лишь некоторые из жертв развязанной террористической войны против России. 1901 год. Убит министр народного просвещения Николай Павлович Боголепов. Убийство с ликованием встречено российскими студентами, сочинившими по этому поводу песенку. Убийца некто Карпович приговорен к каторге. Бежал за границу. 1902 год. Убит министр внутренних дел Дмитрий Сергеевич Сипягин. Николай II, получив прошение матери убийцы, Балмашева, согласился помиловать его. Но террорист отказался писать ходатайство и был повешен. 1904 год. Убит министр внутренних дел Вячеслав Константинович Плеве. Убийство было воспринято русским прогрессивным обществом как праздник. В столице поздравляли друг друга, обнимались, пили шампанское. Убийца Егор Сазонов получил пожизненную каторгу, писал мемуары. В его честь названы улицы в Уфе, Челябинске, Воронеже, Екатеринбурге. 1905 год. Убиты один за другим два московских градоначальника. Первым – великий князь Сергей Александрович, убийца эсер Каляев. В Советской России в честь террориста был водружен памятник в Александровском саду и названы улицы в Москве и 25 городах СССР. В Сергиевом Посаде до сих пор существует не одна, а целых две Каляевские улицы. Следующий московский градоначальник Павел Павлович Шувалов убит несколько месяцев спустя. Эсер Куликовский, исполнитель смертного приговора, отделался каторгой. В 1906 году состоялось покушение на Петра Аркадьевича Столыпина в его доме на Аптекарском острове. Генерал Замятин, адъютант Столыпина, ценой своей жизни спас премьер-министра. Взрывом убило 26 человек, 33 были тяжело ранены. Были искалечены сын и дочь Столыпина. Кстати, бомбы для этого преступления были изготовлены в квартире, предоставленной писателем Максимом Горьким, своим друзьям и соратникам-террористам. Сам Петр Аркадьевич будет убит несколько лет спустя, в 1911 году. За последние 10 лет жизни Петра Столыпина на него готовились или были совершены 11 покушений. А сколько погибло обычных чиновников, полицейских? Терроризм стал в России в буквальном смысле слова повседневным явлением. С октября 1905 по 1907 год было убито и ранено более чем 9 тысяч человек, включая множество случайных людей. Только по официальной статистике с января 1908 года по май 1910 произошло без малого 20 тысяч террористических актов, в результате которых было убито 750 государственных чиновников и более 3000 частных лиц. Тысячи были ранены. Ученые оценивают число убитых и раненых в период с 1901 по 1911 год в 17 тысяч человек. Это 5 жертв каждый день. В разгар террористических атак Петр Аркадьевич Столыпин разъяснил прогрессивному обществу, в кавычках, своим будущим убийцам позицию правительства. «Людям, господа, свойственно и ошибаться, и увлекаться, и злоупотреблять властью. Пусть эти злоупотребления будут разоблачены, пусть они будут судимы и осуждаемы. Но иначе должно правительство относиться к нападкам, ведущим к созданию настроения, в атмосфере которого должно готовиться открытое выступление». эти нападки рассчитаны на то, чтобы вызывать у правительства, у власти паралич воли и мысли. Все они сводятся к двум словам, обращенным к власти – «руки вверх». На эти слова, господа, правительство с полным спокойствием, с сознанием своей правоты может ответить только двумя словами – «не запугайте». Как мы уже заметили, далеко не все террористы несли заслуженные наказания. Число убитых госслужащих значительно превышало число казненных преступников. Волну терроризма удалось сбить, но не до конца. На кого же опиралась эта страшная кровавая энергия? На деньги? Безусловно. Но деньги были далеко не главным фактором. Первейшей и самой вдохновляющей поддержкой террора было его одобрение и содействие ему со стороны российского «передового общества» в кавычках. Террористы и являлись в квазигосударстве его армией, овеянной восторгом и славой. Истинные представители передового общества, а таких было совсем немало, от учителей и железнодорожных служащих до депутатов, университетских профессоров и аристократов, горячо и абсолютно искренне заверяли друг друга, что никогда не доложат в полицию, случись ему знать об очередном готовящемся покушении на какого-нибудь чиновника или губернатора. Такое отношение к власти стало в прогрессивном обществе не просто хорошим, но единственно правильным тоном. Для либерального интеллигента террорист был вполне рукопожатным единомышленником и собеседником. А царский генерал или царский чиновник презираем, ему зазорно было подать руку. Писатель и публицист русского зарубежья Иван Лукьянович Солоневич особо подчеркивал: «Делала революцию почти безымянная масса русской гуманитарной профессуры, которая из сотен университетских и прочих кафедр вдалбливала русскому сознанию мысль о том, что с научной точки зрения революция спасительна. Подпольная деятельность революционных партий опиралась на этот массив почти безымянных профессоров. Жаль, что на Красной площади, рядом с мавзолеем Ильича, не стоит памятник неизвестному профессору. Без массовой поддержки этой профессуры революция не имела бы никакой общественной опоры». Терроризм поддерживали замечательные русские писатели и крупные промышленники. Одним из самых известных, говоря современным языком, спонсоров российского террора, как мы уже говорили, был Максим Горький. Знаменитый писатель снабжал боевиков не только помещениями для изготовления взрывчатки, но и деньгами. Другой модный писатель Леонид Андреев прятал на своей даче боевиков и был сообщником убийц московского губернатора, великого князя Сергея Александровича. Убийство не просто чиновника, а члена царской семьи вызвало в прогрессивном обществе совершенно неприличный, безудержный восторг и ликование. Кто будет номер два? Остроумно интересовались друг у друга прогрессивные граждане и шутили. Великий князь впервые в жизни пораскинул мозгами. Господа имели в виду, что Елизавета Федоровна, супруга взорванного террористами Сергея Александровича, своими руками собрала части тела мужа, разметанные по кремлевской брусчатке. Великая княгиня нашла в себе силы посетить убийцу в тюрьме и простить его. В 1918 году большевики живой сбросят великую княгиню Елизавету Федоровну в шахту в Алапаевске, обрекая на долгую мучительную смерть. Убийство Плева и великого князя Сергея Александровича подняли популярность террористов-эсеров на небывалую высоту. Самые известные люди того времени наперебой стремились принять гражданство прогрессивного общества. Осип Мандельштам пытается вступить в боевую эсеровскую организацию. Членом партии эсеров становится автор «Алых парусов» Александр Грин. А еще поэты Сергей Есенин и Николай Клюев, экономисты Александр Чаянов и Николай Кондратьев, социолог Петерим Сорокин и многие-многие другие. Не остался в стороне и Лев Николаевич Толстой. Писатель Владимир Галактионович Короленко передает слова Чехова о том, как отреагировал Толстой на известие о только что совершившемся покушении на петербургского градоначальника фон дер Лауница. Он сделал нетерпеливое движение и сказал с досадой: «И, наверное, опять промахнулся». Толстой не зря был раздосадован. В тот раз покушение и вправду не удалось. Но досада была недолгой. Владимир Федорович фон дер Лауниц вскоре был убит после 15 покушений. Другой разговор со Львом Николаевичем состоялся у самого Короленко, сообщившего великому писателю новость об убийстве министра внутренних дел Сипягина. Толстой лежал в постели с закрытыми глазами. Тут его глаза раскрылись, и он сказал: «А ну, конечно, убивать грех, но и осуждать этого человека мы не можем». Он опять закрыл глаза и несколько времени лежал, задумавшись. Потом глаза опять раскрылись, взгляд сверкнул острым огоньком из-под нависавших бровей, и он сказал: «И все-таки не могу не сказать, это целесообразно». Если такие адвокаты говорили о целесообразности террора, можно представить, с каким задором и энтузиазмом передовое российское общество утверждалось в своем праве выносить смертные приговоры тем, кто, по их мнению, не должен жить. Не побоюсь слов, которые вы сейчас прочтете. Повивальной бабкой красного, зеленого, белого терроров, как и террора 1930-х годов, было именно прогрессивное российское общество. Страшно произнести, но это так. Именно совестливая, интеллигентная, передовая общественность восхищалась, оправдывала, всячески поощряла и, наконец, в полном помрачении ума взращивала террор в России. Плоды этих трудов нам хорошо известны. Дух творит себе формы. Этот духовный закон сформулировал замечательный ученый-хирург и святой архиерей, архиепископ Лука Войно-Ясенецкий, свидетель революционных событий. Дух неспровержения, с гордостной уверенностью в своей правоте, овладевший значительной частью российского общества, на многие годы породил такие формы разрушительного самовыражения, которые чуть не погубили историческую Россию. Но чего же конкретно российское прогрессивное общество требовало от императора и правительства? Власти. Никто другой, а именно передовое общество, должно было являть в России власть. Императору и чиновникам следовало быть этой власти во всем подслушными и управляемыми. Из императора буквально выколачивали так называемое «ответственное министерство». Имелся в виду такой кабинет министров, который будет назначаем не императором и подотчетен не ему, а во всех своих четырех созывах оппозиционной Государственной Думе. Будущим руководителем правительства доверия видели лучших людей страны, председателя Думы Михаила Родзянко или князя Георгия Львова, а министрами Милюкова, Коновалова, Маклакова, Керенского, других их единомышленников. После февральского переворота именно эти люди и станут властью, премьер-министрами и министрами. И в считанные месяцы под восторженные крики и не только передового, но и практически всего российского общества доведут страну до полного краха. Исходя из этого, неудивительно, что Николай II, прекрасно знавший цену и профессиональные качества этих без сомнения популярнейших политиков, категорически отказывался добровольно вручать в их руки судьбы России. Что ж, им пришлось силой принудить императора сделать это. Шантажируя фактически арестованного в Пскове царя, самыми страшными для него угрозами – полного разрушения фронта и победного прорыва германских войск в том случае, если император останется на престоле. Но об этом позже. Часть вторая. Россия перед Первой мировой. Первая мировая война, разразившаяся в 1914 году, оказалась небывалой во всей предшествующей мировой истории по числу потерь и тяжести последствий. Российская империя, воевавшая на стороне стран Антанты, внесла громадный вклад в победу, одержанную в 1918 году, но, как известно, не оказалась в стане победителей. Кто затеял эту войну и зачем? На рубеже 19-20 веков три государства решительно заявили о себе в высшей лиге тогдашней мировой политики. Это были Россия, Германия и еще одна новая держава, сумевшая при минимуме участия в военных действиях оказаться главным политическим и финансовым бенефициаром войны – североамериканские Соединенные Штаты. Так эта страна называлась у нас до середины XX века. В 1871 году небольшие немецкие княжества после победы над Францией были объединены железной рукой канцлера Отто фон Бисмарка во Второй Рейх – Германскую империю. Великий и талантливый немецкий народ наконец-то создал единое государство и доказал свою способность ставить макромасштабные цели и системно добиваться намеченного. Германская империя претендовала ни много ни мало на ведущее положение в мире, умножение своих колоний, и была полна решимости не останавливаться перед насильственным отстаиванием своих интересов. Османская империя, находясь под сильнейшим влиянием кайзеровской Германии, мечтала вернуть потерянные в XIX веке территории. Французская республика в начавшейся войне стремилась к реваншу после позорного поражения от Германии, желая не только остановить опасного соседа и сильнейшего конкурента, но и приобрести новые заокеанские владения. Раскинувшаяся по всем континентам самая большая по территории империя в мире – Великобритания, во владениях которой никогда не заходило солнце, железной хваткой держалась за свое лидирующее положение. Руководство Великобритании видело именно в Германии и России своих главных соперников на мировой арене. С Германией, стремительно начавшей постройку мощного океанского флота, Великобритания готовилась к самому серьезному противостоянию. Что касается России, то после неудачной войны 1905 года с Японией Россия казалась англичанам менее опасной. Нашу страну пригласили вступить в Антанту, но лишь с целью максимально использовать ее человеческие и военные ресурсы против Германии, при этом максимально ослабить Россию как потенциального соперника. Итак, война была нужна всем, кроме России. Только русский император, управляя громадным и стремительно развивающимся географическим и людским пространством, всеми силами старался избежать грядущей бойни, дух которой витал над Европой. Николай II полностью разделял слова своего премьер-министра Столыпина: «Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешнюю Россию». Россия не нуждалась в колониях, как Германия, не жаждала мести, как Франция, не боялась конкурентов, подобно дряхлеющей Великобритании. Наша огромная страна, богатая разнообразными ресурсами и населенная многочисленными и талантливыми народами, нуждалась только в одном – мирном, спокойном развитии. Николай II всеми силами стремился к бескровному разрешению нарастающих международных противоречий. Знаменитая мирная Гаагская конференция была в 1899 году инициирована никем иным, как молодым русским царем. Николай II первым в истории выступил с идеей всеобщего разоружения, но слишком многие могущественные мировые правители связывали именно с войной свое будущее. Русскую инициативу пропустили мимо ушей. В России были люди, отчетливо понимавшие неизбежную катастрофичность полномасштабного мирового конфликта. Один из них, русский политик Петр Николаевич Дурново. В записке на имя Николая II, датируемой февралем 1914 года, то есть за несколько месяцев до начала войны, он с удивительной прозорливостью предупреждал: «Нельзя не предвидеть, что при исключительных условиях надвигающейся общеевропейской войны, таковая независимо от ее исхода, представит смертельную опасность и для России, и для Германии. В побежденной стране неминуемо разразится социальная революция». Несколько других его самых мрачных прогнозов, представленных в записке, с точностью сбылись. В архивах сохранились слова еще одного исторического лица, до сегодняшнего дня остающегося трагической и загадочной фигурой русской истории, Григория Ефимовича Распутина. Накануне войны, когда всенародный энтузиазм, связанный с очевидной для обывателя непременной победой России в грядущей войне, достиг невероятных размеров, этот человек отправил государю письмо. Вот эти малограмотные, но проникновенные и, несомненно, пророческие слова Григория Ефимовича Распутина к императору Николаю II. «Милый друг, еще раз скажу. Грозна туча над Россией, беда, горе много темного, и просвета нету, слез-то море, и меры нет, а крови, что скажу, слов нету, неописуемый ужас. Знаю, все от тебя войны хотят, и верно не зная, что ради гибели. Тяжко Божье наказание, когда ум отнят. Тут начало конца. Ты царь, отец народа. Не попусти безумным торжествовать и погубить себя и народ. Вот Германию победят, а Россия? Подумать, так воистину не было больше страдалицы. Вся тонет в крови. Велика погибель, без конца печаль». Григорий. Митрополит Тихон Шевкунов. Гибель империи. Российский урок.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, я сегодня с огромной радостью представляю в студии Радонежа нашего дорогого друга и постоянного автора, князя Зураба Михайловича Чевчевадзе. Мы собрались с тем, чтобы поговорить об истории России, еще такой недавней, в то же время уже далекой, столетие лежит между этими событиями и нашим сегодняшним днем. Но эта тема очень актуальна, потому что, когда мы к ней прикасаемся, мы невольно переосмысливаем не только историю России, но и самих себя в этой истории. В частности, поводом для беседы послужит книга митрополита Тихона Шевкунова «Гибель империи. Российский урок». Мы знаем, что Владыка снял фильм перед этим «Византийский урок». И вот во многом события сопоставимы, наверное, Зураб Михайлович, но с другой стороны, это все близко к нам и близко к каждому из нас, особенно к тем людям, которые почитают глубоко память государя-страстотерпца Николая Александровича, его августейшей семьи, всех новомучеников и исповедников российских. И первый мой вопрос к вам. Несомненно, вы и книгу читали, и фильм смотрели. Как можно воспринимать это издание сегодняшней Владыки Тихона на фоне того, что существует уже опубликованного и в части исторической науки, в части каких-то воспоминаний, мемуарных материалов? Как представляется вам эта книга?
Ну, я думаю, прежде всего надо сказать, что это предупреждение. Эта книга – предупреждение. Потому что, ну, сейчас это менее заметно, но вот как раз лет 8 назад, когда Владыка снимал фильм, который стал, в общем, предтечей этой книги, он как раз задумался над вопросами о том, как могла случиться революция в стране, которая благоденствовала и с вертикальным взлетом шла каким-то действительно великим достижением в экономике, в политике, в социальном служении. И вот дело в том, что революция совершилась в умах, главным образом. В умах людей, утративших во многом веру православную. Об этом предупреждали наши славянофилы, отец Иоанн Кронштадтский. Наши святые об этом много говорили на протяжении целого столетия XIX века. Но, тем не менее, оскудевала вера, и закончилось все трагически. Так вот, в нашей ситуации после этих самых лихих 90-х годов и далее тоже пошли разброты шатания. Хотя большая часть русских людей вернулась в церковь и так далее, но совсем не подавляющая часть. И это было таким предостережением и уже тогда, ну и сейчас тем более. Сейчас мы очищаемся за счет того, что вот появились эти так называемые релоканты, да, которые судорожно, так сказать, уезжают из страны. Но внутри все-таки это все еще продолжает существовать. И вот это такое предупреждение о том, что берегитесь, не повторяйте, не учитесь на ошибках истории и не повторяйте трагических экспериментов.
Здравия Михайлович, но владыка делает акцент на том, что это отступление даже в умах, эта революция, которая совершилась в умах, как вы сказали, она все-таки произошла не в умах всего русского народа, а в части так называемого, как он это формулирует в своей книге, передового общества. Он имеет в виду, несомненно, интеллигенцию, просвещенную, передовую часть российского общества. И вот сколько мы не беседовали в этой студии с различными историками, людьми, которые причастны по-настоящему к истории как к науке, никто не может дать подробного ответа и честного ответа на тот вопрос, который меня лично очень волнует. А чего, собственно говоря, не хватало русскому передовому обществу? Почему эти оглядки на Запад, заигрывание с какими-то западными ценностями? Почему необходимо было избавиться от этой, как пишет владыка Тихон, темной силы и ее олицетворения императора?
Ну, во-первых, такие эпитеты придумали для русской интеллигенции того времени, просвещенная и передовая. Я бы о ней выразился бы, конечно, значит, более грубо. Но, потому что она не была ни передовой, ни просвещенной. Ну, то есть, в смысле, что интеллектуально они были, может быть, действительно подкованы, образованы в достаточной мере. Но до просвещенности, конечно, дело не доходило, к сожалению. Я вспоминаю, вот, поскольку я немножко педагог, да, у меня была вот гимназия, я ее возглавлял. Я вспоминаю слова святых отцов, которые говорили, что если человек нельцой, то есть он отступил от веры и ведет беседы с какими-то темными силами внутри, то лучше его вообще не образовывать. Потому что вот образованный такой человек может принести гораздо больше вреда. Вот такая была интеллигенция тогда. Но я согласен с вами, что, конечно, не весь народ был, так сказать, отвращен от церкви, и весь народ стремился совершить революцию. Это совершенно очевидно. Но дело в том, что революция-то совершается не народом. Если мы посчитаем то количество людей, которые, число людей, которые занимались этим, ну, это будет просто даже не только не народ, а это какая-то ничтожная часть этого народа. Но этого достаточно. Но именно владыка Тихон именно пишет об этой элите того времени. Той самой элите, которая была действительно. И именно, кстати говоря, тут невозможно не коснуться дворянской темы, потому что как раз дворянство в основном оказывало такие вот услуги, можно сказать, этим самым просвещенным интеллигентам, в том смысле, что первая пошла на поводу. Ну, вспомним, даже вот владыка об этом говорит прямо в этом, в своей книге и в фильме, что, ну, он, кстати, он там ссылается на беседы с моей матерью, которой он был знаком, он рассказывает тот эпизод, который действительно имел место. Потому что мой дед, ее отец, был офицером Уланского Ее Величества полка, гвардейский офицер.
Я должен для слушателей прокомментировать. Мария Львовна Казимбек была, да, фрейлиной императрицы Александры Федоровны.
Нет, она не могла, она была девочка. Это ее...
Ее бабушка,
да? Ее бабушка, да. Угу. Так вот, моя мать тоже была Мария Львовна, поэтому... Так вот, она рассказывала, вспоминала, что когда она была девочкой, они жили в Царском селе, потому что неподалеку была стоянка этого полка Уланского. И они там жили. Ну... Царское село, это, там жили сливки, так сказать, аристократии русской. И поэтому они как бы все общались. И как-то раз какие-то по соседству жившие какие-то аристократы, значит, появились у нас в доме, и их принимала моя бабушка, мать моей матери, накрывал на стол, и вдруг кто-то из них сказал, что когда, наконец, те самые уберутся отсюда эти господа, которые все здесь мутят воду и ведут... Моя бабушка не поняла, о ком идет речь. А когда они скажут, что прямо о государе и его окружении, знаете, тогда она просто попросила их покинуть дом и больше никогда не приходить. Он описывает этот эпизод. Знаете, вот кто фактически, кто там будоражил, мы знаем уже теперь, да, этих самых революционеров.
Но с какой целью? Чего не хватало?
Нет, ну цель-то понятна.
Чего не хватало?
Нет, ну, а почему сейчас хотят уничтожить Россию? Причины те же. Причины те же самые. Нельзя же говорить, что это заговор, да, потому что сразу обвинят в этом самом, как называется, теории
конспирации. Но владыка, хотя открестился от масонов, все-таки он оставил им достойное место.
Ну, конечно, да, нет, ну, правильно, потому что все временное правительство было составлено, без исключения, все были масоны. Но я хочу сказать, что, конечно, революцию совершили темные силы мировые, которые на протяжении века, это все же началось еще здесь. С декабристских времен. Это все одно и то же. Французская революция, видите, она этими же силами была совершена. Поэтому эти силы присутствуют всегда, и сегодня, и тогда. Вопрос только, находят ли они почву, где, так сказать, свои эти самые планы вынашивают.
Да? Благодатную
да, почву. Вот, вот для них благодать. Вот в этом предостережении, об этом говорит Латыха Тихон, что нельзя позволять, нельзя допускать такие вещи. Если поддаются какие-то отдельные особи, да, в этом самом, в элитной среде или там чуть ниже этажом, если поддаются, то нужно принимать крутые меры и надо решать, потому что надо думать о государстве, о народе, а не о торжестве этих идей. Вот о чем идет речь, что сегодня ситуация опять повторяется один к одному. Понимаете, можно называть просто именами, там, брать, скажем, ну, взять какую-нибудь историю какого-нибудь, я не знаю, там, Свердлова там, или Троцкого, да, и думать о том, кто из нынешних деятелей, вот, которые там, так сказать, мутят воду, кто из них больше подходит к этому. Да. В общем, аналогия совершенно определенно существует. Кстати говоря, это же уроки истории, это не византийские уроки, это русские уроки. Но до этого был фильм о византийских уроках. И все то же самое, все то же самое. Значит, вот, поэтому я и называю книгой предупреждение о том, что он говорит об этой ситуации, потому что не было никаких причин, ни экономических, ни социальных, и политических даже не было, для того, чтобы расстроить такую страну, которая на взлете, понимаете? Ну, все показатели фантастические, об этом он пишет много, да?
Но фон был выбран не случайно, шла война. Война из Германии, с Австро-Венгрией, очень такой тяжелый в этом плане период для жизни России. И это тоже очень здорово созвучно с сегодняшним днем. Потому что мы видим, как сегодня, когда происходит специальная военная операция, у нас те же самые люди, которые некогда раскачивали еще ту Россию, они раскачивают и сегодняшнюю Россию. И таким же точно образом.
Надо все-таки признать, что сейчас им немногое удается. Сейчас все-таки государство бдительно стоит на страже. Я думаю, что не без того, что вот такие предупреждения звучат в обществе. Потом люди тоже имеют возможность сравнивать события тех времен и сегодняшних. Так вот, я все-таки им, скажем, вот мы говорили с вами, помните, о релокантах, которые уезжают. Это одна большая часть покинула страну. Конечно, далеко не все, но большая часть их покинула страну. И эти все предатели, которые сейчас вовсю работают там, живут на Западе, получают отсюда проценты со своих, я не знаю, там, со своего бизнеса.
Или... Многие еще недавно наши коллеги, вот радиостанции, известные либеральные,
ну, да, ну, телекомпании. Ну, да, ну, да. Ну и так далее. Но их много, действительно, им легион. Уже они освободили площадку, так сказать. То есть они разгрузили нам эту ситуацию здесь. Ну, конечно, все равно присутствуют эти. Поэтому надо продолжать эту линию на то, чтобы показывать, что будьте бдительны. Будьте бдительны. Нельзя отдавать вот так, потому что 90-е годы еще у всех в памяти, да, зовут нас туда же, да, эти люди. Ну, а нет, ну, они ведут дело просто к разрушению России, это понятно, да, это мировая цель, так сказать.
Но Запада. Цель разрушения России или это, так сказать, цель попутная, а ведут они еще к чему-то более катастрофическому?
Нет, нет, это что, если...
А после России что?
А после России будет, ну, то есть их, на мой взгляд, идея их состоит в том, чтобы разделить Россию как минимум на 7-8 частей, А потом, давайте вспомним, что большевики нарезали эти административные границы, так называемые, да, это просто по, непонятно по какому принципу, просто разли, отдали, причем, обратите внимание, что в каждой вот в этой административной границе обязательно попадает чужая земля, кусочек, но попадает. И так везде, между прочим, везде. И поэтому, разделив это вот на 7-8 частей Россию, все начнут требовать обратно своей земли, понимаете? А это великолепный повод, только подавай оружие. И все эти 7-8 частей будут воевать между собой. На оружие будет подбрасываться и тем, и другим, из одного, так сказать, этого самого...
Но если мы видим, как арсенала. С Украиной мы не можем до сих пор, так сказать, такими довольно гуманными все-таки методами идет спецоперация, надо признать, а что будет тогда?
Все, вот это и есть. Потом будет объявлено, что это недопустимо, что такая
война... Представляет угрозу, конечно.
И нужно вводить миротворческие силы. Они появляются здесь и начинают хозяйничать, и все, так сказать, все наши ресурсы попадают им в руки. И они избавляются от, значит, неприятеля номер один.
Несущие угрозу России. Сегодня все признают, что Россия всем несет угрозу, и мы слышим вот эти возгласы ведущих политиков стран, участниц НАТО, о том, что мы представляем угрозу, но, несмотря на заверения нашего президента, нас как-то... все-таки продолжают считать мировым злом номер один. Зураб Михайлович, но все-таки вернемся к событиям в России 2017 года. Вот это временное правительство, это очередной этап, он так и воспринимался творцами революции февральской, или же приход большевиков к власти, он явился каким-то тоже очередным планом, я не знаю, заговора, масонского заговора, любого другого, или это случилось совершенно вне зависимости от воли Керенского и его ближних коллег?
Мне бы хотелось на этот вопрос ответить устами Владимира Алексеевича Солоухина, потому что я вспоминаю, как он просвещал меня на этот счет. Он говорил так, что всем этим Керенским, всем этим Керенским была поставлена задача упразднить самодержавие в России и больше ничего, а потом передать власть без всяких там попыток ее удержать, передать в нужные руки, и все. И за это и было гарантировано, что они безбедные существования, безопасности и в достатках.
Они знали, в какие руки?
Потом им сказали, какие это руки. Так вот, так и получилось, что так и произошло. Они расшатали, то есть все они, там же, конечно, большевики-то минимальную роль сыграли. Их-то вообще не было. Они пришли под конец для того, чтобы вот...
Пишет, что сначала они занимались только лозунгами.
Они участвовали, безусловно. Да. Они занимались агитациями, они сидели где-то на каторгах там и так далее. Что-то они делали. Но по сравнению с этими эсерами или там кадетами этого того толка, они просто какие-то безобидные комарики, понимаете? Поэтому, в общем, это вам ответ на то, что почему это временное правительство, что такое. И у них не было другой задачи, им поставлена была задача. И, конечно, даже кумир сегодняшних коммунистов Владимир Ильич Ленин, когда уже бурлило Петербург, и там уже происходили какие-то изменения, он говорил о том, что, может быть, детям нашим и внукам придется жить уже при Конституции и вне монархической России. То есть он не мог никак на это
решить. Не предполагал, что с такой скоростью. Да.
Счастье улыбнулось, и он приехал в пломбированном вагоне, и уже, то есть они власть взяли, которая лежала и не сопротивлялась, просто на полу валялась.
Удивительно, что Владыка Тихон доказал при помощи документов, что и Ленин, и его сподвижники финансировали свою деятельность из западных банков. Вот это...
Не только из западных банков. Тут-то прибоя было во время, когда уже шла война. Они просто за счет немецкого генштаба, понимаете, оплачивались. За счет генштаба, воюющей с Россией страны. Финансировалось, там есть история с Парвусом, она все показывает, демонстрирует, как все это происходило, и какими путями деньги переходили в Россию и так далее.
Зураб Михайлович, то есть сейчас как раз тот самый момент, когда мы боремся с иностранными агентами, с влиянием фейковым в России, казалось бы, как бы нам избавиться от этих явных иностранных агентов и врагов России?
Вот я совершенно с вами согласен. Вот тут, конечно, нужны более крутые меры.
А Карл Маркс, о котором Владыка так ярко написал?
Конечно, русофоб номер один.
Памятники по всей России. Да.
Нет, памятники, они, им надо позже заниматься. Но они сейчас ничего не делают.
Хорошо, саму идею.
А вот тех людей, о которых вы говорите, нужно немедленно выслеживать и убирать. Потому что многие из них довольно влиятельные, нынешние, так сказать, табели о рангах. И, ну, знаете, там без повода тоже нельзя, мы не можем повторять беззаконие, то есть нужно на чем-то поймать, конечно, и так далее, но, по крайней мере, если есть достаточно подозрений, что этот человек может быть вот таким, то нужно, по крайней мере, его лишить этих его полномочий частично хотя бы, если не принимать к нему каких-то более серьезных санкций.
Но отчасти это происходит, я вот читаю.
Ну, понемножку это происходит, но все-таки тут нужно... Вы знаете, что сегодня как раз я слушал послание Федеральному собранию, и там Путин сказал великую вещь, на мой взгляд. Он сказал о том, что те люди, которые представляли собой элиту в 90-е годы, это никакая не элита, это люди, которые набили себе карманы и возомнили, что они соль общества, так сказать, понимаете? Они, ну, это никакая не элита. Элита — это та, которая сегодня воюет. Вот эти люди, они на деле доказали преданность и любовь к Отечеству. И он, кстати, и выступил с предложением сегодня, что для них нужны специальные учебные заведения, чтобы они получили высшее образование и выяснять их склонность к той или иной деятельности для того, чтобы ставить на ключевые посты на всех уровнях власти. Вот это будет, может быть, действительно, это будет элита, наконец, появится в России элита. И не та дворянская элита, которая тоже оказалась продажной, да, потому что государь последний, помните его слова, кругом трусость, измен, предательство и обман. Вот. А кругом государя ни дворянина не было ни одного. Если это так написано государем-мучеником, то надо понимать, что та элита не оказалась достойна своего названия, и они были тоже великолепно образованные, понимаете, цивилизованные, все, что хотите, но только не просвещенные тоже. И кончилось все трагедией.
Мне очень понравились слова Владыки Тихона в этой книге, адресованные к личности Григория Ефимовича Распутина. Они очень скромные, но очень емкие приведения в цитате письма Григория Ефимовича, который, собственно говоря, пророчествовал сложившуюся ситуацию еще задолго до того, как она осуществилась на деле, и его осторожное, так сказать, упоминание критикам, и сегодня существуют критики Распутина и распутинцев, и влияние Распутина чрезмерно раздувается на царскую семью. Но мы сегодня, наверное, уже со всей очевидностью можем утверждать, что все это было одной из форм дискредитации трона в то время.
Ну, разумеется, нет, но Распутина использовали на полную катушку, что называется, конечно. Но известно было, что он все-таки действительно наследнику помогал. Не раз какие-то, я не знаю, какой силы, но он выручал.
Ну и не только, опубликовал его дневник, насколько я знаю.
Распутинский?
Да.
Нет, ну я не хочу сказать, что я не делаю из Распутина да. святого человека, но я хочу сказать, что он реально помогал. А болезнь наследника стала большой драмой для семьи, потому что вот рождение 4 дочерей, и потом, наконец, наследника, вскоре после, кстати говоря, канонизации преподобного Серафима, все это воспринималось как действительно спасительное событие, и вдруг такая драма, что он неизлечимо болен. И вдруг находится человек, который может помочь, и который уже показал, что это может. Поэтому, но эти темные силы использовали эту фигуру, конечно, раскрутили на полную катушку. А я хочу сказать про то, что не только через него, ведь клевета доходила до уже до каких-то совершенно уже бредовых идей по поводу государственной шпионки там, и так далее. Понимаете?
Да, одна из самых трагических фигур, пишет Владыка Тихон Шевкунов в своей книге «Гибель империи. Российский урок», говоря о государе-императоре Николае Александровиче. Действительно, вот трагедия во всем, даже в рождении наследника, как вы только что сказали, в окружении его людьми неподобающими. Но меня поразила мысль Владыки, когда он указывает на то, что одной из причин всей вообще трагедии, вообще в общем, явилась просто невозможность для государя представить себе измену в таком масштабе. Неужели правда возможно было вот это?
Ну, я склонен так же думать, конечно. Во-первых, он был человеком вообще, который плохо о других никогда не думал. Они же не показывали ничего, правда? Они вели себя не в открытую, все это делалось в тайне. И поэтому, ну, конечно, он не мог себе представить, что такое близкое окружение может оказаться предателем. Ну, это трагедия, безусловно. Но обвинять государя об этом не могу, я понимаю. Ну, просто это просто катастрофа. Но я говорю о том, что все-таки тот упадок, духовный упадок, который, конечно, происходил, он нарастал в течение десятилетий 19 века и дальше, он сыграл свою роль, потому что все-таки отход от православия это не остается так бесследно, не проходит бесследно.
Но в чем он был, Зураб
Михайлович? Нет, ну как, ну люди, я вам скажу, в чем, в народе, например, в народе.
Да, я про народ именно.
Вот, в народе, я не помню, кто писал, какой-то один из, ну, в общем, не канонизированных, но который попал под репрессии в письмах своим духовным чадам, он писал о том, что он, будучи священником еще с конца 19 века и так далее, что он приходил в ужас, когда в народе Спаситель почитался на одном уровне с Николаем Угодником. Понимаете, это, на представление народа это были эквивалентные фигуры. Если вы меня спросили, в чем упадок. Вот в народе вот выражался в этом, в том, что какие-то обряды заменяли таинство, понимаете, да? Вот в простом народе. А уже в образованном народе просто был бунт против Христа.
Это... Но кто был виновником? Священство, духовенство?
Ну, трудно обвинять духовенство. Конечно, на них тоже великая ответственность лежит. Но это, знаете, как бы для народа, который действительно был народом-богоносцем, это действительно так. Утрата веры...
Это, правильной веры, да.
Это, ну да, конечно, только я говорю только о правильной вере. Но утрата веры не обходится вот так просто. Это отражается потом вот на всех этих событиях. Да, я поэтому все-таки склонен считать, что были правы те наши пророки, да, которые предупреждали и говорили, ответа не вернется, народ в церковь не уйдет от этого пагубного пути, не свернет с него. И, между прочим, некоторые писали даже о конкретных лагерях, о расстрелах, о крови и так далее.
О море крови, да, в основном говорили. Спасибо. Зураб Михайлович Чевчевадзе был сегодня с нами в студии. Мы говорили о книге митрополита Тихона Шевкунова «Гибель империи российской. Урок». Я благодарю вас, дорогой Зураб Михайлович, за то, что вы откликнулись, за то, что вы проявили добрую волю и поучаствовали в этой передаче. Я очень надеюсь, спасибо, что она также послужит одним из уроков сомневающимся и любителям нашей древности. Спасибо.
Спасибо вам.